Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
В эфире передача
«Детский час».
И сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои соведущие, великие путешественники. Это ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Сегодня у нас в студии Виктор Калашников.
Здравствуйте.
Евгения Козлова.
Здравствуйте.
И Аня Еремина.
Здравствуйте.
Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Вот какой чудесный дом. Соседи в нем. Только кто его построил, кто порядок в нем устроил, так старательно умело, кто людей зверюшек сделал, кто посеял в цветочки, кто деревьям дал листочки, кто все так устроить мог. Ну, конечно, только Бог, ну, конечно, только Бог. Какой чудесный дом, много есть соседей в нем. Только кто его построил, кто порядок в нем устроил, реки кто воды налил, кто в них рыбок поселил. За весной послал нам лето, кто же, кто придумал это, кто все так устроить мог. Ну, конечно, только Бог. Ну, конечно, только Бог.
Ну вот, ребята, лето в разгаре, и известно всем, что лето – это самая лучшая пора для путешествий. На собственной даче исследования всяких полей, лугов, прудов, даже во дворе, если вдруг летом не можешь уехать куда-нибудь из города или в парке. Ну уж и, конечно, всяких дальних путешествий в другие города, в другие веси и даже в другие страны. Лето продолжается, и путешествия тоже продолжаются. Вот сегодня мы хотим поговорить о том, какими бывают путешествия? С чем мы вернемся из лета? Что останется на память? Что останется вот в нашей памяти, в нашем сердце такого, что мы будем вспоминать как очень дорогой подарок этого лета? Ведь путешествия – это всегда новые горизонты и возможности роста. Причем все растут. Не только дети, которые путешествуют, но и взрослые тоже. Потому что, когда мы говорим о росте, то обычно имеем в виду не только телесный рост, шире ввысь, как растут дети, но и душевного роста, и роста духовного. Вот я хочу рассказать вам о таком эпизоде, который я наблюдала практически ежевечерне, когда Бог нас привел вместе с Центром Рождество в страну на Балканском полуострове, где живут наши братья, славяне, черногорцы, на берег моря, на Адриатику. И вот представьте себе, вместе с Центром Рождества, где собрались детки от самых маленьких, там от 2 лет до 10-13, отдыхали ребята, лагерь их назывался Румия, постарше, ребята постарше. И вот каждый вечер на берегу этого поселка, где мы жили, в разных кафе, гремела музыка. Причем иногда так гремело, это так сильно и так долго, что мы просто маялись и не знали. Ну, когда же это закончится, очень хочется уже спокойно поспать. Гремела музыка. И разная другая отдыхающая молодежь, значит, плясала где-то там, веселилась на разных дискотеках. А мы с нашего балкончика видели, как на небольшой полянке посреди грома этой дискотеки, дискотека была не рядом, подальше, но гром был прям вот рядом, собираются ребята, подростки из православного лагеря Румия, около маленького деревца, которое просто дрожало иногда от звуков этих всяких басов дискотечных. Собирались на вечернее правило. Брали, зажигали айподы, вот так свет снизу до нас, до нашего балкончика заходил, собирались и читали вечернее правило. Потом спокойно расходились по домам, ложились спать. Но иногда до нас долетали не только звуки вечернего правила. Иногда мы слышали, как батюшка, который очень опекал воспитанников лагеря, православного лагеря Румия, он говорил им о том, чем он расстроен за сегодняшний день. И основной вопрос был такой. Он спрашивал их: ребята, вот вы чем? Вы христиане, православные люди. Вот чем вы отличаетесь от другой молодежи, которая на этом берегу? Вот как понять, что вот вы, христиане, как люди должны, глядя на вас, понять, что вы свет Христов несете в мир? Вы такие же, как они. И то же самое для вас отдых что? Вот что для вас отдых? То так же, как и все вокруг, вам хочется скакать, там, сигаретку какую-нибудь взять, банку пива купить. Или все-таки вы чем-то отличаетесь? Что у вас есть такого, что вы храните как вот свою святыню? Есть ли оно? Что это такое? Что для вас настоящий отдых? И иногда вот так вот завязывались разговоры, размышления. Я думаю, что нашим радиослушателям тоже тут есть о чем подумать. Ребята размышляли, правда, чем? Ведь и потанцевать не грех, и повеселиться, и песни попеть. Чем же мы отличаемся? Вот как все-таки православный человек, где бы он ни был, на отдыхе или в трудах, заботах, все-таки он несет что-то особое, несет свет Христов, который не должен раствориться в разных развлечениях. Давайте поговорим сегодня об этом. Как понимать, вот когда говорят, где бы ты ни был, ищи пользу духовную, а с ней вкупе душевную и телесную. Вот даже если мы путешествуем и отдыхаем. Вот что такое польза телесная? Без нее никак нельзя. Правда ведь? Для нашего здоровья эта польза важная. Душевная и духовная. Вот где вы побывали? Вы же тоже путешествовали, в Черногории были. Да?
Да.
Черногория.
Да.
На каком полуострове находится Черногория?
Балканском.
Балканском полуострове. Вот мы как раз вместе с ребятами сплетали славянский венок из сказок, игр, разных исторических событий, культурных событий, связанных со славянским миром в лагере центра Рождество. Вот скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, вот у вас какие-то после этого черногорского отдыха остались телесные приобретения, вот то, что связано для здоровья, для тела. Есть такие приобретения? Вы вынесли что-то из этого отдыха? Есть?
Да.
Что, Женька, например, как ты думаешь, что это такое? Что можно отнести вот к тому, что приобретает мы телесно для нашего здоровья?
Мы много купались.
Так.
Плавали.
Так.
Далеко плавали.
Так.
Ездили на разные пляжи.
Так.
Где-то были чистые, где-то были грязные,
ага.
Но всегда море оставалось прекрасным для нас.
Да, это точно, и можно было много плавать. Вот можно плавать в прудах, в морях, куда Господь приведет, там плавать. Это правда. Еще что, ребята, вот важно летом приобрести для пользы такой телесной?
Ну, мы забирались на гору.
Да, мы путешествовали, забирались на гору. То есть были такие физические походы дальние. Когда учишься, такого себе не позволишь. Фруктов много ели, да? Но тут все просто. Хорошо. А вот желаем этого же радиослушателям, чтобы плавать, ходить, забираться и спускаться обратно в целости и сохранности, фруктов побольше кушать, дышать свежим воздухом, да? А вот душевные приобретения, как вы думаете, вот иногда говорят, душа поет, да, или душа порхает. Вот это от чего бывает? От чего бывает? Вот любой ли отдых, например, такое приобретение нам может вот преподнести. Вот, к сожалению, ведь так не всегда бывает. От чего это бывает? Вроде и плаваешь, и ходишь, и фрукты кушаешь, а вот душа не поет. От чего как душа бывает поет?
Ну, когда от рядом... хорошей компании, да. Когда рядом друзья.
Да, точно. Да.
От красоты, природы.
Да. У вас в Черногории были такие вот переживания, когда душа поет? Были такие переживания? С чем связаны? Что там такое было?
Что-то увидел красивое.
Например, что? Что, например?
Например, когда мы стояли на вершине Руми, и нам открывались красоты всей почти Черногории.
Да, точно. На самой вершине горы Румия. И мы видели другие страны даже. Вот так вот нас Господь поощрил, да, привел на вершины. Верно. Ну, а вот духовные приобретения, это что такое? Может ли вообще отдых быть как-то и для души, и для тела, и в то же время вот как маленькое паломничество, да, с какими-то духовными приобретениями?
Когда ходишь в храм, когда мы поднимались на Руми, на вершине горы был храм.
Да, да, это удивительно. Ребята, вы, да, вот наши радиослушатели, наверное, об этом не знают. Гора Румия в Черногории, ну, где-то около 2000 метров над уровнем моря. И все эти метры собственными ногами, коленками, чуть-чуть там разбитыми локтями мы прошли вместе с ребятами. И путь наш был непростой. Мы... у нас был проводник, отец Григорий, он сразу нам сказал, ну, друзья, значит, конечно, очень важно для тела быть крепким и сильным, но мы с вами идем не в спортивный поход. А в какой же поход мы идем, подумали мы, о 2000 метров над уровнем моря. И батюшка сказал, мы с вами идем в паломничество, у нас с вами восхождение духовное, мы идем с вами к храму. Идем и думаем о том, вот с чем мы идем к Богу, какими трудами дается путь человека к Богу. И на самой вершине, представляете, ребята, на самой вершине горы Румия стоит маленький, крохотный храм в честь Святой Троицы. Стоишь рядом с ним, а вокруг как будто вот стелются перед тобой горы более низкие. И такое ощущение, что ты стоишь на краю света. Вот выше только небо. Помните, как вы там звонили в колокола? Что вы делали, чтобы позвонить, чтобы колокольный звон раздался там на вершине? Что для этого вы делали?
Связывали палки.
Связывали палочки, потому что не было веревок, да, чтобы язычок колокола сдвинуть с места. Связывали палки, залезали друг другу на плечи и этой палочкой...
По 3 раза ударяли. Каждый колокол.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И звон летел вот над всем этим удивительно красивым миром. Но... вот теперь нашим радиослушателям я хочу дать задание. Слушайте внимательно. Ведь мы сегодня работаем в прямом эфире. И я задам вам сейчас вопрос. Вы можете на него ответить, позвонив нам в студию. Напоминаю вам телефон прямого эфира.
959-5939. Код Москвы. 495.
То есть, если вы набираете наш номер, то вы начинаете с какой цифры? 8-495, а дальше?
959-5939.
Итак, ну вот, ребята, мы с вами приоткрыли окошко в мир южных славян, черногорцев, и заглянули с вами на 2000 метров над уровнем моря, на вершину горы Румия, где стоит маленький храм в честь Святой Троицы. А у подножия горы Румия есть русский монастырь. Там живут 7 монахинь, 7 сестер, приехавших туда из России. И этот монастырь посвящен одному из самых любимых русских святых. Ваша задача, дорогие радиослушатели, догадаться, какого русского святого почитают и наши братья-славяне-черногорцы, не менее, чем мы здесь, на нашей земле. Слушайте внимательно песенку. И ваша задача догадаться, о каком святом идет речь.
Тихий свет на Маковце горе, над обителью, что радуга цветет, это инок Сергий Назаре, Троице молитву воздает. Это инок Сергий Назаре, Троица молитву воздает. Инок встает и несет воды, дров наколет хлеба и
плечо и за все нехитрые труды благодарность Богу вознесет. И за все нехитрые труды благодарность Богу вознесет.
Догадались, о каком святом идет речь? О каком святом?
Сергий Радонежский.
Да, о преподобном Сергии Радонежском, нашем любимом русском святом. Вот заходишь в черногорские храмы и видишь все родное. И преподобный Сергий, и батюшка Серафим, и святые царственные мученики. Все родные также почитают их сербы и черногорцы, как и мы здесь в России. Но, конечно же, у черногорцев есть и свои святыни. И вот нам с ребятами посчастливилось к ним припасть и к ним приобщиться. Вот я теперь проверяю вас, дорогие мои соведущие, потому что наши радиослушатели могут не знать ответа на мой следующий вопрос. Дорогие ребята, в Черногории есть одно удивительное место. Место паломничества не только христиан, но даже мусульман со всех стран мира. Что это за место? Как оно называется? Вот мои ребята-соведущие там были. Может быть, и вы знаете, дорогие радиослушатели. Если вы знаете, то сразу говорите вслух, так, чтобы услышали те, кто вместе с вами слушает нашу программу. Сейчас мы услышим песню, где употребляется название этого святого места. Ваша задача, ребята, его расслышать. И тогда проверим, что расслышали наши радиослушатели.
Срывается ветер, в траву лебеду, больно взгляду от ссоры и праха. Брошу все, пусть осудят меня, я уйду высоко к черногорским монахам. Там, где вырублен в скалах священный остров, где бескрайне синеет пространство, я поставлю свечу, чтоб огонь мой зажег беловласое солнце славянства. Солнце славянства. Лебединая дымка и светлая грусть серпантином петляет дорога. Я крестик, оброненный кем-то споткнусь, как о жизнь, разлученную с Богом. Вспомню пьяные ветры, и пепел земли наплывет туча тенью былого. Но десница нетленная губы мои отогреет для вещего слова. Вещего слова. Поросятся ладони живою водой, сердце выдохнет речь покаяния. И внезапно гортань полыхнет немотой перед пылью могильного камня.
Ну что ж, что же это было за удивительное место паломничества христиан из разных стран мира, которые находятся в Черногории? Анют.
Острожский монастырь.
Точно. Острог. Верно. Острожский монастырь. Вот надо сказать, что в русском языке слово «острог» имеет разные значения. И часто мы говорим «заключить в острог». Значит, как будто бы заключение в тюрьму. Да? Но «острог» – это вообще слово такое славянское. И прежде всего, с каким оно у нас другим корнем ассоциируется? Острог. Какой еще? родственность, острый, да, что-то такое острое, то есть происхождение этого слова от острый, то есть то, что огорожено, то есть некая, как крепость бывает огорожена, в данном случае духовная крепость, монастырь. И вот монастырь святого Василия Острожского – это место паломничества действительно христиан и даже иноверцев со всех стран мира. Черногорцы очень этим местом, конечно, гордятся и дорожат, и утверждают, между прочим, что монастырь Острог у паломников занимает третье место по частоте посещения. Первое – это, конечно, гроб Господень в Иерусалиме и гора Голгофа в Израиле. Да? Вот что же это за святой такой, ребята, которому молятся не только черногорцы, но и христиане во всех странах мира. Давайте послушаем о нем рассказ. Василий Острожский. Он родился давно, в начале 16 века, в Герцеговине. То есть там, на Балканах. И когда вырос, он принял монашество. Вспоминают, что он был очень смелым пастырем, а время было опасное. Такая опасность грозила не только Василию, но и другим его единоверцам. Турками, мусульманами был убит его соратник, митрополит Восточной Герцеговины. И в такое было время, турки притесняли православных. И под этим давлением святой Василий был вынужден оставить свою резиденцию в одном из городов и отправиться высоко в горы, в монастырь Острог. И все времена это были кельи, вырубленные прямо в скале. Да и сейчас, когда мы с вами добрались до этого высокогорного Острога, мы тоже видели, какие удивительно маленькие, вырубленные в скалах, в скале, там кельи и даже храмы. И вот крохотная Введенская церковь там была, и прямо расписано, фрески были прямо на камне пещеры. И сейчас их можно также увидеть. И вот благодаря усилиям Василия в дальнейшие годы монастырь Острог из простой, скромной пещерной обители превратился в настоящий монастырь и принял тот облик, который сейчас привлекает паломников и привлекал в разные времена. И вот за эти благие дела по утешению, помощи, совету, монашескому деланию, по украшению, строению обители Василия стали называть Острожский по имени монастыря, который он развивал. В конце 17 века земной путь Василия Острожского был окончен, и тело его погребено в Введенской маленькой церкви. И по преданию, на том месте, где была его келья, где он молился, прямо на скале, непонятно откуда, вроде там и земли-то нет, вопреки всем природным условиям, климатическим там каким-то природным условиям, выросла виноградная лоза. И сегодня ее можно увидеть прямо в расщелине скалы, одна посреди голого камня растет эта удивительная виноградная лоза. Когда со дня смерти святого Василия прошло 7 лет, игумену другого монастыря вдруг приснилось. Ему явился во сне Василий и просил его прийти в Острог, чтобы открыть свой гроб. Игумен не придал сну значения. Тогда этот сон повторился. И только когда святой Василий явился ему во сне в третий раз, коснулся кадилом рукава игумена, опалил его жаром, и наутро игумен проснулся и увидел опаленный рукав, он понял, что это, видимо, явление от Бога. Рассказал братьям своего монастыря, они посоветовались и рассказали о том острожским монахам. И так воля святого Василия была выполнена. Гроб открыли, и все увидели, что тлен до сих пор не коснулся мощей святого Василия, и от них исходит благоухание. И вот с тех пор к мощам святого Василия Великого текут паломники со всех стран мира. Они хранятся в специальном ковчеге в Введенской церкви Острожского монастыря. Вышла целая книга, в которой записаны случаи чудесной помощи, которую подавал страждущим Василий Острожский. Вот один из черногорских протоиереев Радя Радович, он явился очевидцем удивительного, чудесного исцеления. Он в этой книге записал свой рассказ. Он вспоминает, что он учился в первом классе семинарии, то есть уже готовился быть священником в Белграде. И вот это было в конце 20 века, то есть, в общем, совсем недавно. Он приехал в Острожский монастырь приложиться к мощам святого Василия Великого. И он пишет про себя, ну, юноша, он пишет, я был очень любознательным, поэтому успел заглянуть во все там кельи, во все закоулки Острожского монастыря, заглянул в братский корпус башню. И там я увидел семью из города Ульцинь. Эта семья окружала молодого человека. Молодой человек был тяжело болен, он не мог двигаться вообще ни рукой, ни ногой, только едва мог шевелить шеей. Ему было 28 лет, и он был разбит параличом уже лет 14, совсем не мог двигаться. Семья его очень любила и специально совершили такое паломничество, трудное, потому что это, сами понимаете, надо подниматься высоко в горы по тяжелому пути, петляющей дороге, серпантину. Вот любимого своего сына, брата, привезли к мощам Василия Острожского, чтобы просить его о помощи. И вот протоиерей Рада Радович вспоминает, что после вечерни больного посадили на стул и поднесли к раке с мощами святого Василия. О больном прочитал молитву батюшка. И вдруг, где-то около 11 часов вечера, пишет протоиерей Рада Радович, я своими глазами увидел, как этот юноша с немалым изумлением поднял левую руку. Я и все присутствующие поняли, что это что-то невиданное, это чудо Божье. И с этого момента я уже не отходил от него. Около часа ночи он вдруг пошевелил ногой. Еще через какое-то время он поднял другую руку и другую ногу. И утром он почувствовал себя совсем хорошо. Так, что мог сам двигаться с большим трудом и очень медленно. Но все, кто был свидетелем этого удивительного исцеления, не могли прийти в себя, просто потеряли дар речи. А батюшка Георгий сказал родственникам этого юноши, что Господь подал свою помощь, но теперь труды за вами. Надо парню дальше молиться, просить о помощи, лечиться, чтобы выздороветь вполне. Начало благое положено. И протоиерей Рада Радович вспоминал, что он от изумления просто вот не мог шагу ступить прочь от этой семьи, наблюдая каждое мгновение вот того, что происходит на его глазах. И даже с ними некоторое время вместе ехал обратно из монастыря. И он запомнил, как этот молодой человек всю обратную дорогу плакал. Плакал от радости, изумления, потрясения, встречи с Богом. Но, девчонки, я знаю, что ваш путь в Острожский монастырь был не только утренний, дневной, но и Бог вас сподобил там ночевать под открытым небом. Да? Правда же? Расскажите, пожалуйста, как это удивительно вот там устроено в Острожском монастыре, чтобы наши радиослушатели, которым мы желаем рано или поздно вот тоже припасть к мощам святителя Василия, помнить о том, что Черногория, в которой много наших соотечественников едет отдыхать, это не только пляж, но и удивительные святыни, важные для всего нашего мира христианского. Вот чтобы наши радиослушатели тоже знали о том, что в монастырь можно приехать и остаться там ночевать. Девчонки, расскажите, как там, что там вы увидели, как там все устроено для паломников? Давай, Жень. Где там можно переночевать? Как там устроено?
Мы приехали, и там, рядом с монастырем, есть такая пристройка. Мы туда зашли, нам дали матрасы, и мы там устроились.
То есть матрасы там просто лежат штабелями, да? Для чего они, столько матрасов?
Там, нет, там один матрас, а на нем лежала, ну, плед, чтобы укрываться.
Значит, и матрасы, и пледы для паломников,
и подушки.
И можно спать не только, ты сказал, там вы в пристроечку зашли под крышу, да, где там еще можно спать?
Там просто люди кладут матрасы прямо на асфальт.
Под открытое небо.
Да, прямо под открытое небо, да. Накрываются пледами и спят.
Да.
Прям мы проснулись рано очень, и там просто такие вот огромные ряды этих матрасов, и люди просто на них там спят.
Но мы спали вот в этой пристройке
на втором этаже. Мы...
И на вас ничего не капало. Ну,
нет.
Наверное, и на тех, кто в эту ночь ночевал, там тоже было звездное небо над головой, сзади скала, в которой сам монастырь, а впереди что там? Что там открывается?
Там...
Что там видно?
Там тоже гора.
Там горы, да, холмы, то есть бескрайние такие просторы Черногории, очень красиво. Ну что ж, вот, конечно же, такие драгоценные впечатления можно сохранить не только в сердце. Мы с вами знаем, что все путешественники берут с собой обычно важное устройство, которое помогает сохранить впечатление. Как оно называется?
Фотоаппарат.
Точно, фотоаппарат. И я хочу представить вам нашу гостью сегодня. У нас в гостях певица, автор международного социального проекта «Колыбельный для всей семьи». И, внимание, все вопросы, которые вы захотите задать ей вот в этом качестве, не только как певица, можете задать по телефону. Член Союза фотохудожников России Наталья Фаустова.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Наташа. Ребята, я думаю, что все наши радиослушатели фотографируют, если не на свой собственный фотоаппарат, но регулярно обращаются к мамам или папам с просьбой, значит, чтобы им в руки был передан родительский аппарат. Вот давайте сегодня попросим Наташу рассказать нам о том, как, ну, как правильно фотографировать. В чем мастерство фотографа? Наташа, у нас вообще, конечно, много вопросов всегда бывает ко всем гостям. И вот у ребят тоже сегодня есть к вам вопросы. Вы готовьтесь на них отвечать. Видите, у тебя есть вопросы?
Есть.
Ну, давай, начинай. Вы можете нам позвонить, радиослушателя, чтобы тоже все выспросить у фотохудожника Наташи Фаустовой, певицы, о том, как сохранить драгоценные фотовпечатления. Можете позвонить нам по телефону прямого эфира и задать свой вопрос. Телефон прямого эфира.
8-495-959-5939. Тетя Наташа, вот я хочу спросить, кто все-таки такие фотохудожники? Чем фотохудожники отличаются, например, от просто художников или от просто фотографов?
Вот да, правда. Что такое вот Союз фотохудожников России?
Ну, начнем с истоков. Что такое фотография? Фотография – это светопись. Вот есть живопись, есть светопись. То есть это искусство письма, создание картины с помощью света. То есть свет является в фотографии основным рисующим элементом, самым главным, видимым, визуальным нашим, создающим настроение, впечатление, угу, образом. И чем они отличаются? Ну, я в детстве, например, очень хотела быть художником. Ну, вот не сложилось, не получилось. Потом я стала создавать желаемые, передавать внутренние свои образы не в виде живописи, а в виде фотописи. То есть фотографии. И вот мне кажется, что фотохудожники – это те люди, которые создают картины через фотографию. Как себя кто называет это дело, естественно, каждого. Ну вот, в Союз фотохудожников входят замечательные люди, на которых я когда-то равнялась и старалась им и подражать, учиться у них. Это люди-художники.
То есть не просто как попало щелкают, а
ищут. Нет, это люди, которые...
Высказываются с помощью фотографии.
И высказываются с помощью фотографии. Имеют базовое образование художественное. Знают, что такое композиция.
А скажите, а если у вас, например, ну вот самый, что ни на есть, простой фотоаппарат?
Мыльница, говорят. Вот
ну,
наверняка
да.
У наших радиослушателей мыльницы. Да?
Да. А может вот получиться что-нибудь, ну, стоящее, правда? На память чтобы.
Конечно,
вот
может.
С чего начинать учиться фотографировать?
Ага. Да хоть и с мыльницы. Когда-то первые фотоаппараты в наше время, когда я была такой же, как вы, были знаменитые смены 8М, самый простой, самый доступный для каждой советской семьи был фотоаппарат, дешевый.
Угу.
И этими фотоаппаратами создавались тогда маленькие, успешные пробы и выставочные даже фотографии. Потому что самое главное, это что у тебя внутри. То есть самое главное – идея, а не качество фототехники. Это потом уже важно прикладывать технические какие-то.
То есть сначала, вот Женя спрашивает, с чего начать учиться фотографировать? То есть это не щелкать, что попало, а нужно придумать, то есть какая-то идея должна быть, да? То есть вы советуете,
не например... обязательно придумать, можно с двух сторон подходить.
Так.
Можно впечатлиться чем-то,
да,
и это сразу зафиксировать.
Да.
Но опять же, не на бегу, а подумать, остановиться, пережить это состояние, прочувствовать его. А можно и продумать идею, задумать что-то интересное, сделать постановочную съемку. Или специально пойти в какое-то место интересное, дождаться даже того же заката. Или встать очень рано утром на рассвете и встретить солнышко.
Ну, например, мы идем в какое-то место, ну, скажем, там Московский музей Коломенское. Можем щелкать, что попало, а можем заранее придумать какую-то идею. Например, маленькие посетители Коломенского.
Да.
Да? И
понаблюдать.
Что тогда будет в нашем объективе? Что будет в нашем объективе тогда? Маленькие посетители Коломенского. Что там?
Дети.
Да, дети.
Дети это самые интересные, пожалуй,
да.
Персонажи.
Еще какая может быть идея, ребята? Вот что заранее можно придумать? Вроде, ну, идем там и в парк гулять. А вот какая идея еще может быть? Например? Что еще? Думаем. Если не дети, то кто еще? Что еще может быть? Какая идея может быть заранее?
Ну, например, опять же, если вернуться к Коломенскому,
да.
То в Коломенском столько всего интересного,
о, цветы.
Что можно. Цветы, природа,
да.
Парки.
Да.
В мае там цветут потрясающие сады.
Да.
А там есть замечательные храмы.
Угу.
Есть старинная, редкая в России церковь шатровая 15 века.
Угу.
Одна из немногих сохранившихся.
Угу.
То есть там есть прекрасные виды, просторы.
Но даже если мы идем в собственный двор с фотоаппаратом, да, то все равно можно придумать какую-то идею.
Да, в собственном дворе с фотоаппаратом можно найти отражение в лужице,
о,
когда
здорово.
Очень красиво.
Лужи нашего двора.
Лужи нашего двора.
Так, люки нашего двора.
Какой-нибудь потрескавшийся асфальт,
так.
Через который пробилась травинка.
Да.
Или одуванчик зацвел через старую там такую. Какая-нибудь старая стена разрушенного дома, сараюшки и так далее. У кого это сохранилось? То, что вдохновляет, если кого-то вдохновляет старина, то ее надо отыскивать.
Ага.
Если кого-то вдохновляет, наоборот, современные стройки века, ну, можно поездить.
Ну, то есть, вот главное, задумка, какой-то замысел должен быть
да.
в основе.
И
да?
главное, чтобы этот замысел сочетался с вашим. С вашим внутренним миром, чтобы вы хотели людям сказать то, что вас внутри наполняет.
Ну вот я учусь рисовать, например. И нам всегда учителя говорят. Художник обычно тщательно продумывает композицию картины. А фотографу важнее просто поймать момент, чтобы получился отличный кадр, или продумывать все тщательно.
Вот как художник, композиция.
Конечно,
например,
так
да?
же. Абсолютно так же выстраивать композицию.
Это когда постановочный
кадр? Нет. Вот даже если вы снимаете спортивную съемку, даже если вы на бегу, я не знаю, на короткой экскурсии вам дали одну минуту на остановку, и вы вышли и должны сфотографировать. Вы не шлепаете все подряд, как попало.
А как?
Вы выстраиваете кадр. Для этого нужно, конечно, немножко хотя бы, даже просто книжку открыть какую-нибудь, кто не учится, например, в художественной школе, и почитать про композицию.
Нет, вот нам вот прям сейчас, вот прям сразу.
Ну тогда простой закон, золотое сечение.
Вот что это такое? Вот как выстроить кадр?
Это трудно, конечно, словами описать, желательно, конечно, это увидеть, но постараюсь.
Так.
Условно, мысленно, представьте лист А4.
Да.
Либо в вертикальном, либо в горизонтальном расположении.
Так, представили. Берем лист, дорогие радиослушатели, берем лист А4. Так, это наш кадр как бы.
И разделите его на три равных части. И по горизонтали, и по вертикали.
Получается 6 частей.
Да.
Так, 6 кусочков.
Равных.
Так,
равных.
Разделили.
А вот эти две горизонтальные части будут для нас ориентирами в плане горизонта.
Так.
Если мы хотим снять красивый кадр, где есть очень интересные... Ну, например, сейчас берем пейзаж.
Да,
давайте
пейзаж.
Пейзаж.
Где должна быть линия горизонта?
Красивые, например, море, волны нас очень впечатлили, блики, солнце на них, песок. Вот это все нам очень нравится. А небо, оно ровное, например, однотонное, голубое, чистое небо. Ничего такого примечательного, просто фон. То мы делаем акцент здесь сейчас на волнах.
Так.
И мы делаем линию горизонта на 2/3. То есть, не посередине ни в коем случае. Uh-huh. Серединная композиция — это вообще убийственный кадр. То есть избегайте всегда центральных композиций.
То есть линия горизонта не должна быть посередине.
Хоть в портретах, хоть в пейзажах. Uh-huh. Если мы снимаем человека, он не должен стоять строго по центру кадра.
Так.
Ну, если это не крупный портрет.
Он должен быть или левее, или правее.
И с ним должны быть завязаны какие-то сюжеты, предметы, uh-huh. архитектура. Uh-huh. Ну, что-то вот в среда, uh-huh. в которой он находится, если это не крупный портрет.
Uh-huh.
И вот возвращаясь к пейзажу, мы здесь делаем акцент на нижней части кадра, поэтому мы горизонт выстраиваем на 1/3 над краем верхним.
То есть небо.
Да,
небо,
у нас
небо
получается
1/3,
а море,
тогда 2/3.
И угу. наоборот, бывает, что простор удивительно, особенно это в русских пейзажах.
Угу. Огромное небо,
красивое, да, небо, облака, какие-то разводы интересные, угу. переходы, особенно если это, опять же, вечернее время, там закатное солнце и облака, в которых отражаются разные оттенки и голубых, и розовых, и желтых. И, конечно, угу. мы сделаем здесь акцент на небе, и угу. тогда мы травы оставим 1/3, uh-huh. а 2/3 у нас будет небо.
Uh-huh.
Еще один совет дам очень важный. Особенно для путешественников, кто и экскурсиями пользуется, и сам ездит. Да и просто вот когда выходим мы в парк погулять, выбор времени. Самое удачное время для съемки. Это так же, как и для правила для пляжа, для загара и для купания. До 12 с утра
uh-huh.
и после 4.
Угу.
Дневное время с 12 до 4 практически не используется. Это самое неудачное время для съемки. Если это яркий солнечный день, то это солнце, которое выбеливает все и делает кадры плоскими, необъемными,
угу.
резкие тени появляются. Но если это не какая-то специальная задумка,
угу.
это не правило на все случаи жизни, угу. это среднестатистическая
угу.
рекомендация.
Угу.
Бывает конкретная задумка у художника, который хочет снять резкие тени, какая-то у него там черно-белая история задумывается,
uh-huh.
тогда это помогает. А если мы говорим о обычной съемке, и портретной в том числе, если вы людей хотите снимать, и пейзажной, и архитектурной, когда вы города снимаете, то, конечно, лучше в это время не снимать.
Понятно. Значит, ребята, на фотоохоту мы теперь знаем, надо выходить когда, в какое время, до
12.
До полудня 12.
И после
4.
Но самое идеальное время uh-huh. – это совсем раннее утро, даже до 10 утра.
Uh-huh.
То есть, как говорится, кто рано встает, тому Бог дает. В этом случае фотографии – это тоже правило работы.
Uh-huh.
Раньше встал – самые удачные кадры. И в вечернее время нужно смотреть, в зависимости от сезона, времени года, нужно подгадывать именно то короткое время – закатных лучей, которые бывает очень быстро проходит, там полчаса, час максимум, красивое
да.
время.
Ну угу. вот, я, например, хочу сделать фотопортреты моих друзей или родных на фоне какого-то интересного места, ну, на память.
Угу.
Вот как выстроить хороший кадр, чтобы и вид был виден, и сам человек?
Ну, это самое распространенное желание всем запечатлеться около каких-нибудь интересных мест.
Угу.
И типичная ошибка бывает, что стоит человек на фоне Эйфелевой башни,
так,
условно говоря, да, она огромная, я специально ага. такой пример привожу, и такая точечка где-то, букашечка, и угу. вот отходит
это
подальше.
Это сам человек.
Да, сам человек, букашечка, значит, отходят подальше, чтобы вся башня вошла,
угу.
и он там где-то вот среди толпы затерялся.
Угу.
Это, конечно, кадр называется «Здесь я был»,
угу.
но меня здесь и нет вовсе.
Угу.
Конечно, нужно человека ставить на передний план перед собой.
Так.
Смотреть, чтобы... В объектив надо смотреть. Старайтесь не смотреть на вот эти вот просто мониторчики. Все-таки даже простая техника, она часто видоискатель... Ой, ошиблась. Не объектив имеется в виду, а видоискатель. Вот угу. маленькое окошечко такое глазом нужно... фокусироваться очень четко. Смотрите, видите, что у вас уже в объектив входит... сам объект архитектурный,
да.
А человек
не целиком, например, входит. Это не
ну,
страшно,
если
да?
вам не важно это,
угу.
можно, чтобы он был вообще силуэтом, и угу. это настроение тоже передастся. Можно сделать как крупный портрет на фоне этой достопримечательности, и сзади будут только напоминания, которые уже даст настроение, но зато здесь будет человек у вас самым главным.
Угу.
А можно сделать, и как большинство людей хотят, чтобы весь объект был в кадре, чтобы
uh-huh.
все было не обрезано, uh-huh. шпили не обрезались, купола не обрезались. Вот, и в то же время человек был. Поэтому человека приближайте к себе до такой степени, чтобы он занимал у вас не менее одной трети или половины кадра.
Угу.
Он должен быть на переднем плане, а на заднем будет этот объект.
Угу. И, а главное, не по центру.
И не по центру,
не объект,
конечно.
Человек не по
То
центру.
Есть их нужно уравновесить как раз композицией.
Угу. Хорошо, спасибо. Спасибо.
Я, например, хочу научиться снимать всякие мелочи. Например, когда мы поднимались на гору Руми, мы увидели такую саранчу.
Ага.
Она была размером с детскую ладонь. Очень забавная. Ну, или бабочку, или цветок, или еще что-нибудь. Вот про съемку крупным планом маленьких объектов. Что нужно знать, чтобы хорошо получилось?
Вот всякие мелочи. Как снимать так, чтобы получилась крупная
это
работа?
Это самое, не самое, очень много, uh-huh. конечно, и секретов, и сложностей, и приятных хлопот, uh-huh. связанных с фотографией. Но вот макросъемка – это одна из самых хлопотных, конечно. Во-первых, для нее необходимо иметь макрообъектив.
Вот то есть уж, просто вот тут мыльница не справится,
и
да?
можно не справиться, да, угу. она просто может не потянуть. У нее угу. нет такого максимального увеличения, которое может позволить снять тычинки, росинки угу. на паутинке,
угу.
шерстинки на бабочке,
угу.
а есть такие объективы, которые это все позволяют не только снять хорошо, качественно, угу. а еще и увеличить так, что вы вообще практически можете заглянуть во внутренний мир.
А вот если все-таки нет макрообъектива, вот у наших радиослушателей, вот детей, да, вряд ли им взрослые вот доверят такой серьезный объектив. Потому что вот мыльницы просто даже не подступаться к маленьким таким объектам. Витя,
подступаться можно, но я сразу хочу просто всех успокоить, чтобы не огорчались, что это не они такие неталантливые, что у них не получается, а все-таки здесь необходима техника.
Угу.
Ну как вы без микроскопа сможете рассмотреть клетки?
Да, понятно.
Так и здесь. Вот здесь однозначно нужно, пусть и простенький, но угу. макрообъектив, угу. они есть недорогие, и обязательно штатив, потому угу. что с рук такую съемку уже не ведут. Обязательно штатив, терпение
угу.
и вдохновение.
Угу.
Потому что бабочки могут улететь, они могут там не так повернуться, но вы не расстраивайтесь, ищите, ищите, ищите. И можно, не отходя от своей дачи родной, от своего двора,
угу. балкона,
есть, да, балкона, цветка в горшке,
угу.
Любых, я не знаю, кирпичиков, деревяшечек угу. с интересной там корой или фактурой дерева, ткани. Кожи, вот любых материалов. Вот это все у меня практически исследовано. И можно снимать потрясающие вещи, не отходя от своей комнаты.
Ну, вот надо учиться для этого вглядываться в такие маленькие простые вещи. Да.
да?
Это тоже вот рассмотреть, какое удивительное крыло бабочки.
Заглядывать во внутренний мир всего. И природы, да, да, да. и вещей. И,
да.
Конечно.
Ну да. Вот если нет возможности путешествовать в интересные, красивые места, вот как учиться снимать то, что каждый день тебя окружает. Ведь вроде ничего особенного, все привычное. А можно с помощью фото сделать его интересным.
Ну вот да, вот, кстати, вот как вглядываться. Да,
да, можете дать
Конечно,
какое-нибудь
можно.
Задание нашим радиослушателям?
Да, вот задание такое.
Угу.
Постарайтесь своим друзьям, родным или соседям, с которыми вы каждый день проходите мимо чего-то обыденного, постарайтесь это преподать так, чтобы они еще и задумались, а что же это такое. Чтобы они в самом простом не узнали этого. То есть это нужно подумать, с какого ракурса подойти, при каком свете это снять. Но не до такой степени, что прям вот совсем идея не ради идеи. Не ради того, чтобы до неузнаваемости исковеркать какой-то предмет или событие, да, но... Постарайтесь его в другом ракурсе увидеть.
Например, шнурок на ботинке.
Да.
Во. Шнурок. Еще какие могут быть такие обычные, привычные?
Необычная съемка здания какого-то привычного, которое уже все видят. Во-первых, нужно менять высоту. Если вы залезете на какую-нибудь крышу...
Ой, нет, не надо. Не надо. Дети, на крышу точно не надо.
Мансардную. Ну, какой-нибудь последний этаж какого-нибудь дома.
Так.
Вот. И вы... С другого ракурса, непривычного для всех, когда вы ходите, да, вы видите в одном образе какие-то предметы или архитектуру, или двор ваш. А вот вы постараетесь поменять точку, которая будет необычной для многих, и снять оттуда.
Да, вот это интересно. Зайти как бы с другой стороны.
Либо
с той,
снизу,
которую ты видишь каждый день.
Можно лечь на траву и поснимать там малышей в песочнице. Ага. И вот точно взрослые этого никогда не видели. Ага. Потому что они не имеют такого роста, они уже давно не дети. И они уже давно не видят глазами детей тот мир, который видят дети. И вот если притвориться ненадолго совсем малышом, то попробовать можно его глазами увидеть мир.
Угу, угу. Спасибо, Наташ. Но я хочу сказать нашим радиослушателям, что многие из работ Натальи Фаустовой как фотохудожника можно увидеть на ее сайте, посвященном проекту, который она ведет не только как фотохудожник, а в первую очередь как певица. Этот сайт называется «Колыбельные для всей семьи». Вместе с родными вы можете отыскать.
А домен? dreamsong.ru. Угу.
Да, и посмотреть, потому что многие колыбельные вы можете не только услышать, но и увидеть глазами Наташи Фаустовой, глазами ее коллег и художников, и фотохудожников на этом сайте. Ну, поскольку вот Наташа, конечно, замечательная певица, не только фотохудожник, вот у меня такой вопрос. Наташ, вот я знаю, что Бог вас тоже привел в монастырь преподобного Сергия у подножия горы Руми в Черногории, да? И это случилось в день празднования памяти преподобного Сергия. И вот представьте, ребята, съехались на этот праздник, память преподобного Сергия Радонежского, не только те русские люди, которые живут в Черногории или отдыхают, но и сами черногорцы, сербы. И во дворе этого монастыря и в храме получилась такая многоголосая, на разных языках говорящая, детско-взрослая, такая вот соборная общность прихожан этого монастыря. И все друг друга понимали, хотя кто-то говорил на черногорском, кто-то на сербском, кто-то на русском. В общем, как-то все друг друга понимали. Вот, а как сербы потом праздновали после литургии, как все собрались в трапезной, да, и было предложено, ну, не только трапезничать вместе, но, представляете, русские, сербы, черногорцы трапезничали и зазвучали песни сербские, черногорские. И поскольку Наташа там была, то и вот ее голосом зазвучали и русские песни. Наташа, что вы там сербам пели, чем вы их порадовали? И черногорцам.
Мы пели и духовные стихи.
Угу.
Один из стихов – это «Уж вы голуби» 15 века.
Угу.
Русские народные мы пели.
Угу.
Мы пели даже «Катюшу», которую,
угу, все
мы, к большому удивлению, сербы и черногорцы прекрасно знали на русском языке и подпевали. То есть,
ага,
эта песня была единственная, которая связала всех. И самое громкое звучание было именно ее, потому что все ее знали и с удовольствием поддержали.
Угу. Угу. Ну, а вот «Уж вы голуби» – это песня 15 века?
Да.
Духовный стих.
Да.
Как он звучит? Напоете нам?
Да, фрагмент.
Давайте.
Угу. Уж вы голуби, уж вы сизые, сизокрылые, уж вы где были? Уж мы там были, тут и летали. А где душенька с телом белым? С телом белым расставалася. Расставалася, распрощалася.
Примерно так. Да, ну вот у сербов, конечно, есть и свои духовные стихи, да, вообще черногорцы считают себя, черногорский серб, они говорят. Мы, конечно, очень близкие, несмотря на то, что говорим, казалось бы, на разных языках, но можем друг друга,
да,
понять.
Да.
У нас общий
корень.
Можно без
переводчиков,
да?
Спокойно все.
И надо сказать, что вот в столице Черногории, Подгорице, да, стоит два памятника, и оба эти памятники нашим соотечественникам, нашим великим соотечественникам. Один – это великому русскому поэту Александру Сергеевичу
Пушкину,
а второй замечательному русскому барду, автору-исполнителю песен, Владимиру Высоцкому.
Владимиру Высоцкому, точно. И наших соотечественников, конечно, всегда трогала судьба черногорского народа, такого столетиями выстаивающего в противодействии туркам, не позволившего себя покорить, завоевать. Ведь вспомнишь что-нибудь из Александра Сергеевича Пушкина про... Ведь черногорцы тоже сражались с войсками Наполеона, так же, как и мы.
Угу.
Да? Да?
Вспомню, наверное.
Давай, ну, какой-нибудь фрагмент.
Александр Сергеевич Пушкин. Бонапарт и черногорцы. Черногорцы? Что такое? Бонапарт вопросил. Правда ли это племя злое? Не боится наших сил? Да раскаятся ж нахалы! Объявить их старшинам, чтобы ружья и кинжалы все несли к моим ногам. Вот он шлет на нас пехоту, сотни пушек и маркир, и своих мамлюков роту, и косатых кирасир. Мы засели в наши норы и гостей незваных ждем. Вот они вступили в горы, истребляя все кругом. Дружным залпом отвечали мы французам. «Это что?» — удивясь, они сказали. «Эхо, что ли?» «Нет, не то». Их полковник повалился. С ним 120 человек. Весь отряд его смутился. Кто как мог, пустился в бег. И французы ненавидят с той поры наш вольный край, и краснеют, коль завидят шапку нашу невзначай.
Это Александр Сергеевич Пушкин, да, тронутый таким героизмом, мужеством черногорцев. Ну и Владимир Семенович Высоцкий, Женя, это твое? Давай?
Да.
Давай, вспомнишь?
Да.
Замечательные строки были написаны Владимиром Семеновичем Высоцким к одному из фильмов.
Владимир Высоцкий. Водой наполненные горсти, водой наполненные горсти, ко рту спешили поднести. Впрок пили воду черногорцы и жили впрок до 30. А умирать почетно было от пуль и матовых клинков, и уносить с собой в могилу двух-трех врагов. Двух-трех врагов, пока курок в ружье не стерся, стреляли с сёдел и с колен, и в плен не брали черногорца. Он просто не сдавался в плен. А им прожить хотелось доста, да жить нежадным век с лихвой, в краю, где гор и небо вдосталь, и море тоже с головой. Цари менялись, царедворцы, но смерть в бою всегда в чести. Не уважали черногорцы проживших больше 30.
Вы слушали программу «Детский час». Мы размышляли с вами о том, с чем мы вернемся из лета. Какие душевные, духовные и телесные приобретения можно привести и сохранить с собою. Этот час провела с вами я, Анастасия Абрамова, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество», Виктор Калашников, Евгения Козлова, Анна Еремина и наши гости, певица, автор международного проекта «Колыбельный для всей семьи», фотохудожник Наталья Фаустова. Песни прозвучали в исполнении Людмилы Ершовой, Александра Евстигнеева. Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.